Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Картина фильма». С вами я, Филипп, Эмиль и Лёшка. Разбираем очередной фильм, делимся своими впечатлениями. В этот раз фильм «Гражданин Кейн» 1941 года, режиссера Орсона Уэллса, оскароносный фильм. Значит, коротко о фильме, дальше перейдем к нашему разбору. Фильм строится вокруг, сюжетная линия строится вокруг магната Чарльза Фостера Кейна, который перед смертью роняет слово «Rosebud», или «бутон розы», если переводить на русский. И главный вопрос сценария, что все-таки значит «Rosebud» или «букет розы». Так, ребят, давайте перейдем к впечатлениям нашим. Но я для начала хотел бы также отметить, что для меня, я сразу начну свое впечатление, извините, этот фильм «Жизнь энергии». Для вас у вас схожие же впечатления? Или же у вас что-то, может, другое вы вынесли из этого фильма?
Абсолютно нет. У меня вообще иное. Если честно, я искал раскатку, что обозначает бутон роз. Ну, как и нужно в этом фильме. Потому что ты пытался понять, что за человек... Ну, первое, это что за человек Кейн. И второе, почему он произнес вот эти слова. И к концу фильма я понял, что вот эти две цели, которые я преследовал, не имеют значения. И фильм совершенно о другом. Ну, для меня он раскрылся по-другому. В широком и глубоком смысле.
По-разному можно трактовать. Мне почему-то показалось, что фильм рассказывает про иллюзии, про вообще тщетность бытия, тщетность стараний, про то, что они, по сути, абсолютно не важны, да? Особенно после смерти, да? Ну, нет. Фильм вообще легкий и классный. То есть просто такая вот мысль проносится через этот фильм, и в конце мне показалось, именно на это намекает режиссер в том числе, да, то есть помимо того, что нужно жить там для себя, не равняться ни на кого, еще и том, что это в итоге все равно это смысла нет, ты сам создаешь смысл в своей жизни.
Я бы хотел также уточнить, что сам режиссер Орсон Уэллс снял этот фильм 25 лет, и те темы, даже которые мы за короткий период времени начала нашего подкаста затронули, мне кажется, слишком тяжелым для этого возраста. Слишком сложные вопросы подняты. Эмиль, ты говорил про то, что ты пытался ответить на вопрос «Rosebud» вместе с... То есть, что такое букет роз, что значит для Кейна, вместе со всеми журналистами, которые исследовали жизнь Фостера Кейна. К чему ты пришел, ты так и не сказал. То есть, ты пришел к тому, что это как Лёшка, это жизнь тщетная, НАТО, мы создаем смысл или что-то иное? То есть мне просто это... Не очень я тебя понял.
Нет, я тщетность не увидел. Я видел как раз-таки совсем иное. Даже не про жизнь, не целеустремленность, не про то, что можно завоевать все, обладать высоким влиянием и иметь ничего. Совершенно другое. Мне кажется, тут как раз-таки... Ну, я хочу сказать, что фильм многогранный. И можно понять по-разному. Тут как раз-таки говорится про журналистику, когда появилась свободная журналистика, журналистика, как она влияла на мнение других людей. Также показывают, как вот бедные семьи пытались вырастить образованных детей. До сих пор, кстати, вот эти темы пересекаются, да, в нашей жизни. Для меня это совершенно иное. Наверное, это как детские воспоминания, преследует нас до конца своей жизни. И даже там была такая сцена, когда вот журналист, который расследовал, пришел к Бранштейну, одному из близких друзей Кейна, и он спросил его про букет роз и почему Кейн произнес это слово в конце. И там диалог происходил далее, и он сказал Бранштейну, как вообще можно запомнить вот это слово, если оно было произнесено, например, один раз в детстве, или такого типа диалог произошел. На что Бранштейн сказал, что сложно судить, что человек может запомнить, что нет. И он описал вот эту сцену, где он сказал, что вот когда-то давно был какой-то жесткий ливень, и я вышел на улицу, и думал о своем, и одним взглядом на одну секунду посмотрел на маленькую девочку в белом платье с зонтиком. Она меня не знает, я ее не знаю. Я ее видел одну секунду, и вот это воспоминание у меня отложилось на всю жизнь. И с тех пор нет ни одного дня, как бы я не думал об этой женщине. Это как раз-таки Орсон Уэллс рассказывает о том, что как человек устроен и как он и его сложно предугадать.
Получается так, что вроде показывается главный герой такой властный, все контролирует, все создает сферу, миросоздание вокруг, мировосприятие многих людей, многих, может быть, даже, можно сказать, миллионов людей, и такой лидер, сила, стержень, кремень. И тут мы, будучи таким человеком, он не может проконтролировать, казалось бы, обычную вещь, да, то есть как бы запомнить, почему запомнил именно этот факт. Я правильно понимаю, что типа...
Нет, не совсем. Можно, тут можно по-разному трактовать. Можно купить статую Афродиты, можно купить картину Ван Гога, но нельзя купить воспоминания. Можно вот так трактовать. Угу. В одном смысле.
Я вот хотел добавить еще то, что этот момент мне... Вот хороший момент вообще, отличный, про то, как он раскрыл это, да, про девушку, которую он увидел мельком. То есть мне это еще показалось некой иллюзорностью, да, то есть, можно сказать, детские мечты, не детские, вообще вот с детства, да, мы лелеем какие-то мечты, которые по факту не сбываются, не сбываются, не сбываются. То есть, так скажем, вот эти вот, которые в том числе и какие-то амбиции, сверхцели наши содержат, да, то есть вот мне это так, этот эпизод раскрылся, ну, по-своему.
По поводу нельзя купить воспоминания, но мы можем покупать, создавать наши воспоминания. То есть...
Именно. И тут как раз-таки возвращаюсь к тому, что говорит Лёша. Мне тоже так кажется. Ну, можно по-разному трактовать. Самые яркие воспоминания, которые у нас зиждятся, это детские, потому что мы только познаем этот мир, и они отлично откладываются в нашей голове, потому что они самые яркие, самые эмоциональные, я не знаю. Первый раз попробовал квас. Шучу. Я имею в виду...
Или кумыс.
Испортил кумыс.
Нет, подожди, мне больше квас не нравится, полегче.
Ну, я просто мемно пошел.
Хреном, который... Очаков.
Хорошо, то есть получается... Неконтролируемый все-таки присутствует. Понимаешь, почему я сказал «жизнь — это энергия», то есть как бы в этом фильме? Здесь подается жизнь энергии как что-то контролируемый процесс, властность, сила, мощь, динамика и так далее. А как бы в рамках этой, там, не знаю, шестеренок, там, не знаю, властности, динамики, вот эти все воспоминания, которые возникают, которые все-таки я считаю, что можно или в детстве, допустим, у тебя отец богатый, или мать богатая, тебе может как бы покупать эти воспоминания, давай так я буду называть, создавать лучшие возможные воспоминания, которые у тебя могут быть. Мне кажется, это очевидно. Но при этом, ты будешь запоминать, не обязательно самое, то есть купили тебе золото, там, золотую куклу, допустим, да, и сделанную слитку, ты не запомнишь это золотое, потому что это неконтролируемый внутренний подсознательный процесс. Вот как раз-таки все-таки я хотел бы именно акцентировать внимание, что типа... Воспоминания здесь нельзя купить, но невозможно подкупить, купить гарантированно, на что ты обращаешь внимание.
Возможно, но я не про это. Но это, наверное, происходит ответвление. Например, для меня вот визуальный ряд очень хорошо формулирует вот этот фильм. Что такое «Бутон роз»? Это эпизод в Рататуе, когда едовый критик, наверное, так сказать, или
ресторанный критик.
Когда критик пришел и попробовал рататуй, и вот у него ярко загорелось воспоминание. Именно это и преследовал главный... Да, мультфильм «Рататуй», да.
Да.
Да. И там ярко показали, какое воспоминание у него было, когда мама ему положила вот это блюдо. И он вот это искал все время. И вот то же самое Кейн. Но Кейн этого не нашел. Он... то, что последние кадры были, это сани. Там и вообще просто сжигали сани. И визуально очень круто Орсон Уэллс снял, потому что сжигаются вот эти воспоминания, которые Кейн не смог найти. Потому что... Помните первые кадры, когда мы видим три уровня? Кстати, обожаю вот Орсона Уэллса за то, что он правильно работает с тремя уровнями. То есть фронт, мидл и бэкграунд. На фронте происходит подписание и продажа своего сына. На втором мы видим уровень, как происходит непонимание и несогласие, я бы сказал. А на третьем уровне непонимание. Вот такой градиент такой эмоциональный происходит. Потому что три эмоции мы испытываем. Потому что на бэкграунде ребенок вообще не понимает. Он просто наслаждается своим детством. В этот момент.
Кстати, а ведь неспроста на бэкграунде висит, не только из-за того, что типа это в прошлом, и типа это бэкграунд наш, да? А это ведь еще имеется в виду, скорее всего, что это подсознание. Когда мы смотрим фильм, мы видим кадры, как правило, мы смотрим как нормальный среднестатистический человек. Если первый раз смотрит, он видит переднюю только часть. Дальше наши глаза все равно ловят, что происходит. Сейчас закончу мысль. Значит, большая часть людей, по моему мнению, не видит, что происходит на бэкграунде, не обращает на это внимания. Если обращает, не выделяет в моем подсознании. То есть это наш подсознательный уровень в кадре, в моем восприятии. Первый слой — это сознание. Фональный режим — это подсознание. Да, почему не согласны?
Не совсем. У нас есть... мы можем фокусироваться на объектах и можем выставлять разную диафрагму. У Тарантино, например, в «Омерзительной восьмерке» есть многослойность. Мы видим все, что происходит сзади, спереди и в середине. И ты постоянно мечешься между ними. И ты берешь какие-то щепотку эмоций оттуда, отсюда и отсюда. Не знаешь, что испытывать. Например, я не знал, что испытывать, смотря вот эти первые кадры. То, что сзади ребенок веселится, посередине мне дают другую эмоцию, что несогласие, а на фронте мы видим, что как раз-таки согласие, принятие и продажи. Я не знаю, что испытывать, если честно, и это прекрасно.
Абсолютно, кстати, Леша, согласен. И, ну, вообще вот тут получается работа с актерами очень тоже важна, и вообще постановка в таких кадрах, да, и поэтому, ну, здесь это как-то, как и в многих других фильмах, эту глубину можно увидеть, потому что здесь, в этой сцене, довольно скучная сцена разговора насчет продажи, собственно, ребенка Кейна, да, и поскольку она скучная, ты отвлекаешься и ищешь глазами, смотришь, и вот благодаря, собственно, такой глубине резкости, да, в кадре, ты видишь все, что происходит сзади, рассматриваешь, интересуешься, тебя вот режиссер такое ощущение, что намеренно заставляет ощущать себя очень умным и таким ищущим внимательным деталям, да, то есть что делает тебе самому приятно от того, что ты заметил это.
Хорошо, давайте чуть отдалимся, отойдем от технических деталей. Спасибо большое за подробный анализ. Да, я бы хотел задать вопрос, кто такой все-таки Кейн по своей сути?
Ну, мне кажется, это последствия событий Кейн. Потому что у него отняли счастливое детство, и он стал искать смысл либо себя в других вещах. Ну, в этом смысле он хотел стать самым влиятельным. И у него были как раз-таки в начале карьеры, я ему симпатизировал, потому что у него были принципы, которым он следовал. Все для народа, вот эти, ну, понимаешь, да? И у него были друзья, окружение, которое, кстати, боготворило его и шли за ним. А к концу как раз-таки он остался один. Наверное, все мы останемся одни к концу жизни, да, потому что мы отдаляемся, и у нас свои демоны в голове. И он остался один в большом дворце. Мне понравилось, что показали дворец, и как он постоянно ходил, и там все пусто. Вот такие визуальные, такой визуальный ряд очень прикольный. И понравился кадр, когда он выходит из своего из спальни, и стоит около зеркала. И там поставили два зеркала, и мы видим только его невероятное количество его отражений, как это было в начале у Нолана. Помните, там два зеркала поставили, и невероятное количество отражений, невероятное количество версий человека. Это визуально очень круто смотреть. Потому что он остался один с самим собой, с разными версиями себя, я не знаю, может, с прошлыми и прочим. И отражения в этом фильме шикарно показаны. Отражения говорят о многом. Например, когда Бранштейн, и вот тот же кадр, его друг Бранштейн начинает рассказывать журналисту, пол стеклянный, и он как бы рефлексирует и остает reflection на английском — это отражение, и также раздумывать. И тут двойной смысл. Когда ты что-то рассказываешь, ты рассказываешь, как в воду глядишь, да? То есть ты видишь свое отражение.
Но по отражению идет рябь, получается, ты все равно даешь искаженную информацию. В какой бы то ни было мере, в любой, ну, в какой-то мере ты в любом случае всегда.
Это да, но 41-й год у Орсона Уэллса, ему надо как-то работать. То есть он выбирает правильный объект.
Конечно, нет, я имею в виду, это все правильно, да. Я просто решил поразмыслить на тему того, что раз ты, когда рассказываешь что-то, ты, да, пропускаешь это через себя, но транслируешь ты в любом случае немного искаженную информацию. То есть я просто уже...
С этим понятно, да. Есть еще какая-то штука? Блин.
Возвращаясь к Кейну, как раз-таки Кейна нам хорошо показывает в техническом плане Орсон Уэллс и его оператор. Очень именитый оператор, я постоянно забываю его. Например, когда, опять, возвращаясь к той же сцене, Кейн был, его портрет был сзади Бронштейна, и он был...
Грег Толланд.
Да. Он был повешен очень высоко. Как бы он сверху вниз смотрит на Бронштейна. В этом фильме Кейн, когда мы видим Кейна, камера всегда снизу вверх его показывает, а если Кейн смотрит на кого-то, это сверху вниз. Кейн выше всех в этом фильме, если вы заметили. И он какое-то некое божество в этом фильме для остальных. И больше добавляет смысла. Интересно, что это божество сказало в конце. У него было все, но он как-то думал о каком-то простом бутоне роз.
Слушай, интересное наблюдение по поводу зеркал, потому что, если так вдуматься, сюжет же так построен, что Кейн подается разными образами разным человеком. То есть сначала его жизнь подается в изложение его жены, потом ближайшего друга и так далее. То есть это разные краски отражения, как ты говоришь. То есть интересно, да.
И самое интересное, мы не знаем, что из этого правдиво, потому что каждый рассказывает по-своему. И самое интересное, когда он умирал, никого рядом не было. Это люди выдумали, что он сказал «бутон роз». Никто не знает, что он в конце сказал. Может, он вообще ничего не сказал. Потому что первые кадры, как отражение, очень много отражений, отражение от снежного шара, как медсестра быстро вбегает в комнату. Но рядом никого не было. Он только вбегает после того, как он умер. То есть это придумано.
Слушай, все равно это как-то не раскрывает его. Вот хорошо, он разный. Непонятно, правду говорят, неправду про него. В целом, зачем вот выделять, показывать жизнь такого успешного человека с такого прошлого противоречивой относительно и выделять внимание на смертном одре, на игрушки фактически. Я вот это не догоняю. То есть в этом...
Ну так в этом окей, как раз...
Смысл жизни тщетно, хорошо.
Да, то есть и получается...
Да,
да, смысл. Получается, что смысл жизни действительно тщательный, что какие-то наши амбиции по жизни и желания часто не сбываются, что мы сами создаем смысл. И вообще то, что вообще Кейн здесь мне еще показался просто обычным человеком. Ну, то есть просто с декорациями, да, чтобы показать, чтобы это интересно было смотреть, но в целом по фильму создается впечатление, что это просто один любой, каждый человек вбирает себе в это, да, то есть по жизни в нем появляется куча мусора, хлама, да, который в конце как раз сжигается, да, то есть этот багаж весь улетучивается и земля очищается, как это говорится в мемах.
Сюжетная линия также напоминает нам чем-то детектив, вам не напомнило это? То есть какое-то идет расследование. Фактически.
Скорее, я бы сказал, что мне это напомнило вот документалочку такую, то есть, знаешь, с перемешку с художественным фильмом. Вот я посмотрел как очень классную какую-то документалку или даже байопик, как модно говорить, да, последние несколько лет.
Не, ну, я имею в виду, вот я просто для меня это какой-то показался супергерой, я не знаю, потому что вот эти кадры, когда показывают его дворец, похожи на те кадры, как показывали дворец Кристиана Бейла.
Бэтмена.
Да-да-да. Я не знаю, как это трактовать. Мне кажется, медленная такая документалка, что ли?
Раз-таки динамичная, наверное, документалка. Документалки обычно поскучнее бывают.
А, хорошо, давайте еще по-другому. Вот то, когда я смотрел, Во-первых, Эмиль Зеркала вообще круто, я даже так не подумал, но видел разные образы, очевидно, да? А есть еще вот слово «гражданин» в названии. Кейном, окей, более-менее разобрались, все равно остается
Кейн
вопрос.
Кейн — это трость, по-моему, да? Кейн — это трость?
Да, вроде трость, да, все правильно. Но это не важно по фамилии героя.
Получается, гражданин — трость?
Знаешь, как пилор, то есть, возможно, еще так. Вот, или опора, да, подпор.
А, там Кейн как Си, а не Кей. Да, да, да. Так?
Так, смотрите, с второй частью названия более-менее разобрались. Да, вот я так себе в голове отложил. Теперь гражданин. Что же символизирует слово гражданин? На что это вообще... Чем называется гражданин Кейн? Почему не Кейн просто? И все, вопрос закрыт.
Ну, я в целом уже, то есть могу просто еще раз повториться, что, как мне показалось, что поскольку это отражение просто, ну, каждого, что ли, человека, каждого мужчины в данном случае, да, в этом фильме, да, с декорациями, поэтому...
Типа обычный гражданин.
Да, 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 то есть обычный смысле, гражданин, да. Просто вот, ну, да, такие декорации, но при этом все те же там переживания, все те же амбиции, все те же какие-то... ностальгические моменты воспоминания детства, какие-то упущенные моменты, какие-то приятные моменты, ну, какие-то достижения, все это вместе вот собрано в фильме.
А вы не почувствовали, что типа гражданин здесь просто отсылка к Лёше, к этому к антуражу, который создается? Типа он такой властный, он индивидуал, это все-таки не часть массы, поэтому выделили как гражданин, настоящий типа гражданин. В этом смысле это типа возвышение, еще плюс к тому, что он такая часть представителя успешного образцового, образцовой части американской, может быть, американского общества эпохи, и, соответственно, выделяется как вот он настоящий гражданин, как пример, образец. А дальше слово, вот фамилия Кейн нас приземляет, вот в фильме у меня чувствуется какое-то приземление, несмотря на то, что он такой высокий, мы уже обсудили, что мы видим прошлую жизнь человека, а, как правило, когда нам раскрывают прошлую жизнь, мы сразу становимся как бы на «ты» с героем, то, как я чувствую, как правило. Как бы раскрывается тайна героя. Но тайна не до конца раскрывается, в данном случае Бутон Роз. Мы к этому все-таки еще вернемся. Но все-таки я бы хотел прям сразу вернуться к Бутону Роз. Как мы разобрали, Бутон Роз — это вроде все и ничего. Вы знаете, в фильмах бывают такие образы, вроде все значит, вроде ничего.
Очевидно, что это такое.
Да. Ну, ты говоришь воспоминания, правильно я понимаю? Это воспоминания, которые остаются...
Да, потому что да, на санках только... были нарисованы Бутон Роз, которые именно на тех санках. Это к детству отсылка. Это очевидно. Но там Орсон Уэллс еще рафлил и говорил, что это вагина. Но это он просто рафлил, мне кажется.
Что это? Что? Подожди. Что значит? Какой момент, когда он сказал? В смысле, зачем он такое говорил? Это что?
Ну, очень он... Да. Посмотри интервью с ним. Он вообще такой... Он батин. Если его кто-то интервьюет, весь зал слушает его и смеется над его шутками. Мне кажется, он просто порафлил в один момент, ну, там... что это, наверное, вагина его матери или что-то в этом роде. Ну, я не хочу точно цитировать.
Слушай, тут в целом можно подвязать. Вот ты выезжаешь в этот мир на санках условно, да? То есть, или как это, с горки спускаешься?
Ну, да, да.
Из-за того самого места его шутки. То есть тут можно много чего, на самом деле, провязать. В том числе, и мне кажется, можно что-то из разряда того, что санки — это, ну, видно, что это какой-то массовый продукт, раз там даже есть логотип, ведь букет роз, да, фирмы Rosebud, то есть, соответственно, это что-то массовое, присущее, опять-таки, массам, разным детям, какие-то детские воспоминания связаны с этими санками, да, то есть, а что эти санки? У каждого санки свои.
А, да, все, согласен, ребят. А давайте вернемся к техническим деталям. А какие еще были новые техники, которые так впечатлили?
Да нет, это не новый метод, но комбинация всего привела вот этот фильм к успеху. И я вот пытался понять, я... Вот смотри, когда я прошлый фильм, мы смотрели Феллини, у меня были невероятно высокие ожидания, потому что Познер такой говорит. Помимо Феллини, я еще обожаю того. То есть он Феллини возводит в абсолют. То есть и многие люди тоже Феллини возводят в абсолют. Но ты как придирчиво смотришь на этот фильм и видишь много косяков. Но вот тут вот я тоже смотрел придирчиво. Я не находил косяков. Да, он идеальный и величественный. Видно, что Кубрик вдохновлялся и брал из него очень много. Например, работа со светом. Первый раз после первого просмотра можно легко упустить такие важные детали. Первые кадры, первые 10 минут. Мы во тьме, мы не знаем, кто такой гражданин Кейн. Мы только начинаем усваивать информацию. А свет — это знание, тьма — это незнание. И вот когда журналисты окончили смотреть кинопленку, они были во тьме. Они не знали, кто такой, почему Кейн сказал это слово и кто был на самом деле Кейном. Они знали Кейна другого, абсолютно другого. Они во тьме были. Потом журналист приходит в библиотеку вроде, и он во тьме, вот там, помните, стол, свет падает только на стол, вот такая только проекция света, да? И прям подсвечивает журнал или книгу, прям выжигает вот светом. И журналист садится туда, все во тьму погружено, и вот начинает читать. И это филигранно, работа со светом. То есть мужик умел.
Да, да, я тоже обратил внимание.
И самое интересное, я вот на одном из интервью нашел, его оператор, очень великий мужик, постоянно забываю его фамилию, он сам пришел к Орсону Уэллсу и сказал, я хочу...
Грег Толланд.
Да,
давай Толланд. Грег Толланд.
Да, и он сказал... Орсон Уэллс, я хочу снимать кино с тобой. На что Орсон Уэллс сказал, почему? Я вообще никогда не снимал фильмы до этого. И Толланд сказал, именно поэтому я хочу с тобой снимать фильм, потому что ты вне рамках. И мы создадим что-то великое. И когда первый раз, первый там месяц или первые 10 дней Орсон Уэллс не знал, как именно делать кино. Как быть режиссером. Он там поправлял свет и все делал. На что Толан смотрел, и ему Толан говорили, типа, он не должен поправлять свет. Толан говорил, типа, не трогайте его, пусть делает, как он хочет. Я хочу посмотреть, как он это делает. И вот, сработало все. Свет в этом фильме идеально поставлен. Потому что вначале мы начинаем из тьмы, а потом уже все светлее и светлее становится.
Хорошо. Вот ты, Эмиль, описал. Да-да, техники. А не перегружен ли фильм такими техниками? Мы не обращаем ли внимания на эти техники, впечатляемся, как это происходит? Особенно имея в голове, что это 40-й год, мы все-таки имеем это в голове, когда смотрим.
Мы не впечатляемся, нужно хотеть.
Ты не теряешь ли внимание от самого героя и сюжета? А, то есть наоборот, себя постараюсь, чтобы увидеть все это, то, что ты сейчас описал.
Потому что все техники у нас уже подсознательно, все техники у нас в нас есть, потому что... кинематограф очень сильно развился, да? Мы это уже не замечаем.
А, ты про современного зрителя, да? Про современного зрителя.
Да,
это является как бы естественно, что то все, что ты в целом описал, и все, что применил, соответственно, Толан. Хорошо, а теперь представим ситуацию, что типа смотрит это... Да,
Леша. Ну, и плюс еще... Я хотел добавить, что для человека, который... не вдается во все детали фильма, а просто смотрит фильм, да, то есть он при этом, да, не заведомо, как уже было сказано, не является тупым и так далее, то есть он не должен замечать этого, потому что если он замечает, значит, с фильмом что-то не так, то есть он должен это, не должен это выделять так, что прям, о, там, свет падает и так далее, это уже работа вот кинокритиков, тех, кто любит разбирать все на детали и так далее, когда человек смотрит фильм, он должен быть захвачен процессом, фильмом и кайфовать от картинки, что в фильме достигается очень круто, там реально из-за этой комбинации техник различных ты не скучаешь, то есть это нету какого-то длинного 8-минутного кадра того, как медленно камера проезжает, что-то там снимает, ну то есть динамики там предостаточно, ну при этом там нету драк, да, то есть это не фильм-боевик, но он очень динамичный благодаря этим техникам монтажа и операторской работе во многом.
Хорошо, давайте пойдем чуть дальше. Вот был уже затронут вопрос, что на 40-е годы этот фильм был воспринят относительно негативно. Хёрск там купил копии, сжег, правильно я помню? И дальше...
Ничего не купил, он хотел купить.
Хотел купить, и все забыли этот фильм, правильно я понимаю? В какой-то момент забыли про этот фильм.
Была борьба, да.
Да, да. И в как... Так, была борьба, забыли про этот фильм, и снова вскопали там, американские кинокритики, и снова обратили на это внимание. Пошла какая-то мода на просмотр этого фильма. Но все равно сейчас я знаю нескольких людей, ты в целом, я видел некоторые отзывы негативного характера о том, что это фильм пустышка, это фильм переоценен. Как думаешь, с чем это связано?
Незнание. Я не
знаю ничего. Не знаю ничего, что типа техника съемки, тыры-пыры. Просто...
Я не знаю, нужно понимать, что этот фильм снимали 80 лет назад. Ну, нельзя вот прям жестко критически относиться к таким режиссерам. Довольно интересный фильм. Возможно, темп не соответствует реалиям, да. Очень многие вообще, например, широко закрытыми глазами все кинокритики просто сожрали вот, Кубрика, когда он выпустил в 99-м году. Но через 20 лет все скрылось. Может быть, это поколение не должно понимать этот фильм. Я не знаю. Сложно ответить на критику.
Ну, еще может быть связано это с тем, что у людей может быть какие-то ложное понимание того, насколько этот фильм возводит там в абсолют какой-то. То есть я этот фильм в абсолют не возвожу. Но при этом это шедевр. То есть это один из шедевров кино. Это определенно так по различным причинам. То есть это отличный, классный фильм. Ну, если потому что если хочешь там понимать кино, разбираться в кино и вообще просто интересно провести время, этот фильм стоит посмотреть. Но, естественно, он не является лучшим фильмом всех времен. Нельзя его вызвать в абсолют, но также и критика такая непонятна. Возможно, она основывается на том, что эти люди думают, что этому фильму присваивается топ-1 место фильмов всех времен народов, и поэтому у них такое... очень негативное отношение.
Он часто, кстати, разграничивает, что это не говорят не топ-1 фильм, а это топ-1 из самых влиятельных фильмов, который изменил кинематограф. Вот так некоторые люди
Ну, может быть, из-за этого у людей бомбит. То есть я так не считаю просто, то есть у меня просто другое мнение. Я не считаю, что это топ-1 фильм, который там изменил кинематограф. Я считаю, что это один из шедевров кино, то есть который вместе с другими шедеврами повлиял на кинематограф.
Первый раз, когда я смотрел, это было 5-6 лет назад, этот фильм вызвал у меня восхищение. Я не смог себе объяснить, почему. Вот пересмотрев, я не наблюдал, как сказать, вот есть в фильме часть содержательная, то, что тебя открывает внутри, раскрывает какие-то переживания. Этот фильм не раскрывает это дело. Я во второй раз пересмотрел уже в более зрелом виде, как мне кажется, и я не увидел богатство для себя, как обычно вот мы обсуждаем, к примеру, даже Леона, когда мы посмотрели, не побоюсь сравнить, я для себя как-то чувствую, что я обременен рассказом в позитивном плане. А посмотрев снова «Гражданина Кейна», ну какая-то, знаешь, типа рамка, красивая рамка и классическая картина, которая для меня не имеет никаких... Не доносится вот этот странный рассказ, довольно оригинальный, не линейный рассказ с разных сторон, там типа полудетективный, полудокументалистический, полужурналистский способ рассказа сюжета. Не доносит, понимаешь, Кейна как самого, как героя. То, что вы сказали про технику съемки, ну окей, круто, красавчик, но в целом, как зритель обычный...
Я бы сказал так, что этот, что чтобы ощутить в этом фильме, наверное, смысл, драматизм событий какой-то, да, и так далее, то есть нужно быть еще в контексте времени. То есть, конечно, мы привыкли аж, наверное, с середины нулевых, когда нам в фильме все разжевывают максимально. В большинстве фильмов не будем брать какие-то фестивальные картины, хотя фестивальных тоже во многих все очень сильно разжевывается. Здесь же это все не разжевывается. Плюс, если не знать контекста, да, чьим прообразом, собственно, является Кейн, да, то есть и моментов, связанных с тем временем, моды того времени, да, и каких-то переживаний людей того времени, и вообще их восприятие кино в том времени, то есть на это все, ну, нужно сделать, естественно, скидку, потому что не так много фильмов той эпохи, если посмотреть, да, можно в них почувствовать вот это вот, да, то есть как в «Последнем человеке», да, там прям вот сильная акцент на то, что ты чувствуешь, как плохо, собственно, этому главному герою, да, не так много фильмов того времени, насколько я смотрел, могут этим похвастаться, и все они немножечко такие вот чуть-чуть искусственные, что ли, сейчас смотрятся, да, есть что-то в этом «Гражданин Кейн», но это если рассматривать его без скидки на время, в котором это снималось, на исторический контекст, и на восприятие людей того времени, на вкус того времени и так далее.
Еще более того, для меня вот раскрылся еще один режиссер, потому что я «Гражданин Кейн» посмотрел только 3 дня назад и начал смотреть интервьюшки Орсона Уэллса и пытался найти магию того, что почему это величественный фильм и почему вот Скорсезе делает, говорит хорошее про «Гражданин Кейн». Тарантино, Кубрик, ну и все остальные, там еще там различные режиссеры, и Нолан и так далее. И на что Орсон Уэллс как раз-таки говорит, что я снял этот фильм только из-за невежества, просто абсолютное невежество. Никакая уверенность не сравнится с ним. Только когда вы что-то знаете о профессии, вы робеете и осторожничаете. И мне кажется, отлично получилось. И я могу это применить, кстати, к Зеллеру, который снял «Отца». Он тоже взял, ворвался, стал режиссером и снял крутую картину, которая не похожа ни на одну.
Ну, в целом, аналогию можно провести.
Да. Такие события нужно как раз-таки праздновать. Потому что такое нечасто случается, что человек, который не из кино, врывается и делает что-то гениальное.
Спасибо за комментарий. Есть что-то у вас добавить по поводу этого фильма, режиссера, оператора?
А помните, как газеты нам показывали в этом фильме?
Вам это
не напомнило, как газеты были в «Человеке-пауке»? Как вот такая бум, газета в лицо летит, и там...
Он долюбил. Вот. Мне больше в этом кадре в голову ударила газета «Беднота», короче. На русском языке, вы видели, там же есть кадр, да. Ну, в общем, это реально газета, и мне это вообще мозг взорвало с точки зрения вот деталей вот этих вот, да, которые... то есть мы сейчас-то восхищаемся фильмами, в которых внимание к деталям, и также есть очень много фильмов, в которых при всей современной технологии, огромных командах, огромном количестве какого-то... В интернете, в конце концов, люди умудряются факапить... в фильмах, ну, то есть, плохо вот эти вот детали подмечать, да, а здесь, получается, его друг, точнее, сейчас я закончу про газету, во-первых, газеты взяты, я так понимаю, что на всех языках настоящие, в той или иной степени, да, которые были на тот момент или уже остались в истории, но были физически... Вот. Или вот еще момент на тему внимания к деталям мне понравился про сигары, когда там друг его, который написал критическую статью про его вторую жену, точнее не дописал, когда он сам сел ее дописывать, он, проснувшись, закурил сигару, и также он, когда уже будучи старым, этот же друг, рассказывая интервьюеру, он его просил купить ему сигар, типа... То есть это очень круто, это очень крутое внимание к деталям то время.
Еще можно сказать, что он в этом доме для престарелых, и там, я так понимаю, нет сигар.
Да. Они ему запрещают, типа, тоже. Он сказал, по-моему, что они ему запрещают, хотят, чтобы я подольше прожил, что-то такое вот они ему говорили.
А, ну что?
Но молодость хотел вспомнить, потому что есть что вспомнить.
Да, да, тряхнуть стороны.
Я думаю, нам пора закругляться. Спасибо за ваши комментарии.
Орсону Уэллсу за фильм.
Да, и оператору за фильм. До новых встреч.